Миром, дорогая молодежь, очень радостно быть вместе с вами. Сегодня действительно благодатное время, благодатный дождик, благодатные люди собрались. И то, что будем говорить об этой теме, вы знаете, вот как-то на первый взгляд, ну и выбрали, братья, тему о благодати. Чтобы это практичнее какую-то вот такую тему, а то о благодати. Вы знаете, когда говоришь о благодати, это так сложно понять молодежи. Вот скажите, если бы подошли к вам и попросили, а ну-ка, друг, расскажи, что такое философия? Знаете, один брат говорит, философия – это когда жуешь-жуешь, а проглотить нечего. Но если бы сказали, ты слышал Сократ? Да, слышал. А ты слышал Эпикур? Слышал. А ты слышал Рене Декарт? Ну да, что-то такое слышал. Как-то уже более обозримо. Когда мы говорим благодать, друзья, мы не можем сказать по-другому. Благодать – это Христос. Ни больше и ни меньше. Мы не можем понять вот такую абстрактную тему «благодать». Ну как это? У меня на контроле паспорт нам вот в Америку. Спрашивает этот офицер, американец, говорит, куда ты едешь? Говорю, на молодежную конференцию. Что ты будешь там делать? Проповедовать. О чем ты будешь проповедовать? Думаю, как же ему сказать? Говорю, природа благодати. Ну так, по-английски, как я знал. Говорит, ну я сказал, я не знаю, правильно ли я сказал, the nature of grace, или это не так?
Нормально.
Он говорит, nature about what? Знаете, он так примружился. Друзья, сложно понять. Ну, действительно сложно понять. Я попытаюсь говорить о том, что нам более понятно и знакомо. И вы знаете, когда мы пытаемся объяснить вот природу благодати, друзья, это объяснить необъяснимое. Это то же, что вы вышли, приехали на берег океана, и вот, возможно, вы с маленьким ребенком, я знаю, многие уже семейные люди, и ваш сыночек вырыл ямку и пытается вот так ручонками носить воду, переливает. Ты спрашиваешь, что ты делаешь, сынок? Говорит, я океан хочу перенести сюда. Это практически то же. Мы не можем до конца вот постичь, но то, что мы можем говорить о Христе. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Иоанна, 1 глава. Я знаю, что многие из вас, ну, наверное, наизусть знают. Ну, кто из вас знает наизусть Иоанна 1:1? Вот просто знаете наизусть, да? Я знаю, что многие на английском знают, на русском, возможно, кто-то знает, не забыл еще. И это знакомый текст. О ком? Это о Христе. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Вот мы прочитаем не из 1 стиха, мы прочитаем из 14 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, из 14 стиха написано, «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Этот был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». И от полноты Его мы все приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Неизмеримый, мы читаем, неописуемый Бог становится таким, как человек, Он становится человеком. Написано, Слово стало плотью. Какое Слово стало плотью? Вначале написано, вначале было Слово, изначально в оригинале, изначально было Слово. Что такое изначально? Это всегда было Слово. Написано, это Слово было Бог. Мы знаем то, что все через Него начало быть, и ничего из того, что есть, не произошло без Него. Он есть причина всего, абсолютная причина всего. Написано, что в Нем была жизнь. Жизнь была светом человеков. Более того, мы читаем, что это Слово, оно пришло к своим, свои Его не приняли, но тем, которые Его приняли, дана власть быть Божьими детьми. Вот, друзья, Иоанн нам описывает библейского Бога. Он описывает такого Бога, каким Он есть. Евангелие от Иоанна – это не Евангелие, написанное для людей конфессиональных, узкоконфессиональных. Это не для них, это не для евреев просто, это для более широкой аудитории, для людей, которые верили во многобожие, греки, греческая культура, Римская империя. Там был целый сон богов, целое количество, большое, огромное количество этих богов. И их чтили. И Иоанн, он описывает истинного Бога, который все произвел. Вы знаете, человек имеет свое собственное понимание Бога. Вот каким я представляю себе Бога, таковой будет и моя жизнь. Я не знаю, каков ваш Бог. Мы можем сегодня говорить, каков наш Бог. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Когда Иоанн, он описывает Бога, он говорит, нам сложно, людям сложно понять Бога. Это такое отдаленное, он не до конца понимаем, осязуем. И вот для того, чтобы Бог стал близким к человеку, он одевает тело человека, он одевает тело смертного человека, он одевает тело своего творения, того, кто от него начал быть, и он становится понятным. Друзья, Бог более того, Бог заговорил на понятном языке для человека. Когда он пришел, он не говорил каким-то ангельским языком. Сегодня классическая католическая церковь мессу свое богослужение ведет на латыни. Это мертвый язык. Он не употребляется в жизни. Вот только медицина, богослужебная практика, латынь используют, и все. Вот это священный язык. Есть другие конфессии, которые считают, нет, вот это священный язык. А Бог заговорил на человеческом языке. Слово стало плотью. И мы видели Его. Да, Он был не таким, как мы. Мы видели славу Его. Написано, когда Иоанн описывает Бога, Христа, он приводит всего лишь, обратите внимание, два слова в 14 стихе. И слово стало плотью и обитало с нами полное. Полное чего, друзья? Полное чего, друзья? А ну-ка, давайте мы вот так расшевелимся. Посмотрите, полное чего? Благодати и истины. Вы знаете, мы не можем до конца понять вот эту тайну, но мы можем ее вполне прочувствовать. Христос полон благодати и истины. Я не знаю, каким вы себе представляете Бога. Я не знаю также, кто формировал ваше представление о Боге. Я скажу вам, что как отец, у меня 5 детей, я убежден, что я ответственен за то, чтобы мои дети имели библейское представление Бога. Но, друзья мои, я давно в церкви. Я уверовал, когда мне было, осознанно уверовал, когда мне было 15 лет. С детства меня водили в церковь. Я, к сожалению, встречался и встречаюсь со многими ранеными детьми, которым их родители и даже некоторые братья сформировали небиблейское понимание Бога. Они им нарисовали не библейского Бога, не Бога благодати и истины. Благодать – это прежде всего доброта, прощение, милосердие, сострадательность, великодушие, долготерпение, радость и мы можем до невозможного перечислять качества благодати. Вы знаете, если спросить, что такое благодать? Ну, незаслуженная милость. Ну, опять же, для нас сложновато понять. Благодать, друзья, попроще – это прощение, это милосердие, сострадательность, великодушие, доброта, радость, многое-многое другое. Кто из вас родители? Просто поднимите руку. Ну, так есть немного. Друзья, вы знаете, что мы с вами должны нашим детям явить Бога. И знаете чем? Если ты думаешь, что ты должен явить Бога тем, что «Сынок, садись, читай Библию!» провинился, учи Библию наизусть!» Но есть безумные вот такие люди, я по-другому не могу сказать, которые наказывают Писанием, вызывая отвращение, просто реакцию вот такую к Библии. Я встречался с ними, с людьми такими, которые ничего не хотят слышать о Боге. Они уже достаточно наслышались, но они наслышались не о библейском Боге. Друзья, наш взгляд, наше прикосновение, наша интонация, наша рука, наш голос, все абсолютно мы представляем Бога. Какого Бога? Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Обратите внимание, что прежде всего, прежде чем идет вот истина, идет благодать. Вот почему-то вот так Богу было заблагорассудилось описать себя. Бог полон благодати и истины. Я думаю, друзья, и убежден глубоко в том, что последовательность имеет значение. Огромное значение. И здесь написано, что это слово, оно стало осязаемым для нас. Оно стало понятным для нас. Каким был Бог? Он был полон благодати, но он был также полон и истины. Благодать – это не вседозволенность, это не распущенность, это не беспринципиальность. Благодать, за ней также идет и истина. Но если меняется местами, сначала истина, а потом уже благодать, знаете, что может быть? Когда эта истина, она становится колючей, иногда язвительной, иногда вот такой, какая вот неприятная. Рука Отца, она если и твердая, но всегда мягкая и теплая. Слово было полно благодати и истины. Посмотрите дальше, там написано, 16 стих, «И от Его полноты все мы приняли и благодать на благодать». Еще одно сильное качество написано о Боге. Написано «от Его полноты». Что такое полнота? Полнота – это когда уже нечего добавить. Полнота – это полнота. Это вершина всего. И написано, здесь сказано о том, что у Бога есть полнота и должно быть наше принятие. Потому что от Его полноты все мы приняли. У Него была полнота, а мы приняли. Друзья, принять может только тот, кто понимает, что ему чего-то не достает. Если человек, он понимает, что все у него вот так пучком, у него все замечательно, зачем ему что-то принимать? Ему незачем принимать. Жизнь начинается, христианская жизнь, начинается с признания того, что я нуждаюсь. Без этого я ничего не могу получить. Вспомните, пожалуйста, Нагорную проповедь. Вспомните заповеди блаженства. Друзья, с какой заповеди начинается Нагорная проповедь? Вы помните? Блаженны кто? Нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто имеет Царство Небесное? Нищие духом. Кто такой нищий духом? Тот, у кого ничего нету, абсолютно ничего нету. Это не просто бедняк. Это тот, у кого за душой ни гроша, абсолютно ничего. Человек, нуждающийся, написано, блажен. Почему? Его Царство Небесное. Без этой нищеты ты не сможешь получить от Бога то, что Он предлагает. Для того, чтобы получить нечто от Него, я должен раскрыть свои руки и показать, у меня ничего нету. Но если я держусь, за что-то, и Бог мне пытается дать, а я говорю, нет, у меня уже есть. Но здесь написано, от Его полноты. Бога есть полнота. Благодать – это полнота, друзья. Когда мы говорим о природе благодати, что такое благодать? Это Христос, в котором есть полнота. И Он от этой полноты дает нам благодать на благодать. Иногда такое непонятное до конца словосочетание. Это благословение за благословением. Это все благословения. Это все, что есть хорошее, Он дает нам. И мы уже говорили о том, что принять может только тот, кто понимает, я нуждаюсь. Друзья, разве человек не ищет полноты? Молодые люди, они ищут полноту, я точно знаю. Конференции вот такие, это замечательное время. Ну скажите, я вот помню, я был здесь 2 года назад, вот на такой же конференции. Ну кто-то женился после конференции или нет? Ну есть такие, ну вы не стыдитесь, это замечательно. Ты женился, да? А на кого ты показываешь? Ну покажи так вот прям. Классный вопрос. А ты уже женат, брат? Да, женат. Замечательно. Ты после конференции женился? Ну, это тоже неплохо. А кто женился после конференции? Слушайте, а что вы приезжали сюда, в принципе? Это же нормально, вы понимаете? Это нормально. Я знаю, кто-то приехал сюда, чтобы поглядеть. И резкость уже наводит. Правда, у некоторых, смотрю, не наводится. Почему? 17 часов ехали, и вижу, вы дремаете. Вы знаете, вот Бог дал мне вот 100% зрение. Я, друзья, действительно, я вижу, братья, сестры спят. Но это физиология, ничего не поделаешь. Мало спал, хочется спать. Вы вот так просто толкаете друг друга, вот просто общаетесь, обговариваете. Даже во время проповеди непонятно что-то. Друзья, это лучше, чем проспать. Пожалуйста, не спите, хорошо? И еще раз скажите, вы не будете против, если я буду просить? Вот разбудите. Жалко, вот хорошие вещи говорим, а сестра, вот брат вот не услышит. Нормально, да, друзья? Хорошо. Спасибо за разрешение. И вот, мы возвращаемся к поиску полноты. Написано, от его полноты все мы приняли благодать на благодать. Молодые люди женятся. Ну, я женился, вот будет 17 лет, как мы уже женаты, вот моя жена Лена, я вместе с ней приехал. И, друзья, я тоже помню, вот чего я ожидал, ну, идя к свадьбе. Они все, вот все люди молодые, они хотят как-то вот восполнить эту недостающую полноту. И вот молодой человек, он женится и думает, вот я женюсь, и вот все, чего мне не хватает для полного счастья, это вот ее. Вот если я уже буду иметь и ее, все замечательное. Вы знаете, одна сестричка приходит как-то после свадьбы, прошло месяца полтора, она приходит и говорит, через 2 недели после свадьбы мы приехали из отдыха, и я поняла, что я попала. Слушайте, 2 недели. Закончился их ханимун, и вот она отрезвилась и прозрела, и поняла, что, говорит, влипла. Знаете почему? Она смотрела на него вот такими розовыми, через розовые очки, и она понимала, вот это он. Она смотрела, у него футболка вот такая обтягивающая. Вы знаете, он в спортзал ходил, у него все замечательно. Он смотрел на нее, ох, какая красивая, вау, Господи, какая краса. А потом смотрит на нее и не замечает ничего. Он просто видит, думает, как я так мог ошибиться? И вот то, к чему он так стремился, он понимает, что это совсем не то. Человек хочет также искать полноты в признании. Сегодня люди сидят в социальных сетях. Я не знаю, какая самая популярная социальная сеть вот у вас? Ну вы... Инстаграм, да? Вот там выставляешь, я думаю, я вижу уже там кто-то селфит себя. Это нормально, бросили, полетело. И ты просто смотришь, о, полдня прошло, уже 534 лайка. Смотрит, а, у него всего 3. Ну, я, конечно. Друзья, человек ищет признание. Кто-то ищет признание и полноты в некой власти. Кто-то зарабатывает деньги, чтобы иметь эту власть. Кто-то ищет ее в комфорте. Послушайте внимательно. Где бы вы ее ни искали, друзья, где бы мы ни искали эту полноту, мы ее не найдем. Просто не найдем. А знаете почему? Молодой человек, он женится, он смотрит на нее и не понимает, почему вот мои ожидания, они разбились. А знаете почему? Потому что не может одно творение сделать счастливым другое творение. Творение может быть счастливым только через Творца. Только Творец, он может сделать счастливым творение, но никогда ни творение одно не может сделать другое. И требует, она требует от него. Он уже сам не знает, чего от него, она от него хочет. Все не так, то не так, та не так. И времени мне не уделяешь, и не говоришь со мной, не берешь меня, то берешь меня. То он ей звонит, почему ты мне звонишь постоянно, почему ты меня контролируешь. А люди пытаются. Люди пытаются, вот ты дай мне то, что... Мне можешь только ты дать. Помните, жена Иакова приходит к нему, берет его вот так за бары, трясет, говорит, дай мне детей, не то я умираю. Он говорит, я что, Бог, чтобы дать? У меня нету того, чего дать тебе. Друзья, послушайте, если ты муж, ты никогда не сможешь сделать счастливой твою жену. Никогда, забудь об этом. Если ты жена, ты никогда не сможешь сделать счастливым своего мужа. Жены, никогда не пытайтесь получить от мужа то, чего вы не можете в принципе от него получить. Почему? У него нету этого. Потому что только от его полноты мы приняли благодать на благодать. У нас нету этой полноты. И если я человек, который говорит: «Господи, я нуждаюсь, у меня нету полноты», тогда Бог, помните Иакова, 4 глава там написано, Бог гордым противится, а кому дает благодать? Смиренным. Друзья, смиренный – это человек нуждающийся. Когда мы говорим о природе благодати, как это применимо к нам, друзья, благодать на нас может быть излита лишь тогда, полнота этой благодати, когда я понимаю, я нуждаюсь, Господи, мне нужен Ты, мне нужно Твое благословение, и все, что мне нужно, это Ты. Подходит одна женщина в церкви, она уже постарше, она пришла из мира, ей было уже где-то за 35 лет, и она говорит, послушайте внимательно, она говорит: я хочу замуж. Я говорю: ну это, в принципе, неплохо. Она дальше говорит: я не думаю, что Бог может надо мной так поиздеваться, что не даст мне мужа. Вы знаете, я вот сразу мысленно представил ее виртуального мужа, и мне его уже стало жалко. Она же просто его съест. Ну, буквально. Она будет требовать: дай мне, дай мне. А ему нечего дать. Он не может дать. Вы знаете, почему конфликты во многих семьях, почему люди ссорятся, почему молодые люди, которые недавно любили и часами, будучи на расстоянии, могли разговаривать друг с другом, они потом не могут жить вместе, они бегут друг от друга, разводятся. Знаете почему? Потому что они пытались получить вот эту полноту от него, от нее, друг от друга. Друзья, я хочу сказать, что мы не в состоянии дать полноту другому человеку. Человек ищет вот этого наполнения, полноты, но очень печально, что чаще всего он ищет ее вне Бога. Друзья, послушайте, разве Бог против брака? Брак – это замечательно. Я просто могу вам сказать, как вот человек, ну, с небольшим, но опытом, это действительно замечательно, это прекрасно. Это уже почти небо на земле. Друзья, возможно, кто-то думает, что комфорт – это плохо. Нет, это замечательно. Но если бы Бог считал, что человеку для его полного счастья нужно комфорт, изобилие, зримое, ощутимое счастье, Он бы это дал. Дал каждому. Но такое не со всеми случается. История Писания и само Писание – это история поиска человеком полноты и его разочарования. Вот уже брат Игорь вначале цитировал книгу «Судей», и помните, вот он говорил об этих семи циклах, которые были. Человеку плохо, он взывает к Богу, Бог дает избавление, ему становится хорошо, он живет в комфорте, благополучии. Он опять забывает Бога, Бог опять дает ему стесненные обстоятельства, ему опять становится очень плохо, он опять взывает, Бог опять избавляет. И показывая ему, только во мне может быть счастье. И написано, за во время этого судьи был мир 40 лет, был мир у некоторых 80 лет, а потом опять. Сердце человеческое, оно лукавое. Вы слышите? Мы должны постоянно отрезвлять себя. Мы должны постоянно напоминать себе, что я нигде не найду полноты. Ни в чем, абсолютно ни в чем. Ты думаешь, в объятиях любимой девушки ты найдешь полноту? Ты думаешь, ты найдешь полноту в недозволенных интимных отношениях, вне брака? Ты там думаешь, найдешь полноту? Ты думаешь, найдешь полноту в порнографии? Ты думаешь, найдешь полноту в каких-то своих дорогих игрушках и где-то еще? Никогда, ни в чем не найдет человек полноты. Поиск полноты вне Бога. Друзья, послушайте, это грех больший, чем сам тот грех, который мы уже берем. Книга пророка Иеремии, 2 глава. Внимательно прочитайте 12-13 стих. Книга пророка Иеремии, 2 глава, 12 и 13 стих. Бог говорит к народу своему: «Подивитесь сему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Послушайте, Бог говорит: «Два зла сделал народ мой». Что это за зло? Во-первых, меня, источник воды живой, оставили. Меня, того, кто дает полноту, оставили. Послушайте,
Когда человек, он оставляет того, кто дает полноту, он начинает жить с вакуумом в сердце. Вакуум – это пустота. Это пространство, которое пытается человек заполнить. Это дискомфорт. Ему нехорошо. Его тянет, его просто жжет изнутри. И он пытается чем-то заполнить, заполнить. И вот он начал заполнять. Говорит, меня, источник живой воды, вы оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Водоемы разбитые – это то, чем человек хочет заполнить вот эту недостачу, недостаточность чем-то, но не Богом. Библия говорит, что где бы ты ни искал полноты этой, ты ее не найдешь. Я помню в университете на Украине, когда я учился, и я учился на философском факультете, и мы проходили вот такой американский, учили американского такого философа, психолога Эбрахам Маслоу, я не знаю, здесь изучают этого человека или нет. Вот этот человек, он попытался написать, сделать формулу счастья. Он попытался, вот, ну, чтобы сократить, не буду все пункты говорить, он сказал, человек пытается найти счастье. Для того, чтобы найти счастье, ему нужно удовлетворить, вот он сказал, пирамиду некоторых потребностей. Во-первых, это базовые потребности человека, физиологические базовые потребности. Что это? Это пища, это одежда и жилье. Человек, не имеющий пищи, одежды, жилья, он не может быть счастлив. Хорошо, говорит, но это не все. Если он удовлетворил базовые, идут дальше потребности. Следующая потребность – это потребность защищенности и мире. Человек не может быть счастлив, если он будет знать, что завтра у него придут, заберут, убьют. Нужна защищенность и мир, но и этого недостаточно. Следующее – Эбрахам Маслоу говорил, что нужно иметь любовь и принятие. Вот я смотрю, брат обнимает свою жену. Это замечательно. Любовь и принятие – это правильно. Вот каждый хочет, чтобы его принимали, чтобы его любили. Это действительно потребность. Он говорил, вот это тоже очень важно. Без этого человек не сможет быть счастлив. И он следующее говорил, в последнем пункте своем. Он сказал, хочешь быть счастлив? Тебе нужно заняться достойным делом, самореализация. Займись достойным делом. Ленивые люди не бывают счастливы. Послушайте, и так много людей, и вы о них знаете. Об этих людях пишут таблоиды и пресса, которые имеют первую базовую потребность. Слушайте, у них все нормально. И с одеждой, и с пищей, и с жильем. Везде, где они, куда бы ни поехали, там всего хватает. У них есть и защищенность, и мир, и личная охрана, личные самолеты, и все такое другое. У них есть столько любви и принятия везде, где угодно. Они занимаются любимым делом. И как-то прочитал информацию о том, что сын президента концерна Fiat, это итальянский производитель автомобилей, закончил жизнь самоубийством. Его машину нашли работающей, открытая дверь на мосту, он бросился вниз. Слушайте, он имел все. Он имел миллиарды. Он не смог наполнить себя счастьем. Человек, он пытается искать вот эту полноту. То, что говорил Эбрахам Маслоу, он говорил как человек и человек неверующий. Он не сказал ничего о Боге. Он не сказал о душе. Он не сказал об этой духовной потребности. Он не сказал о прощении. Друзья, каждый из нас, мы нуждаемся в этой полноте. И мир сегодня, он наполнен ищущими людьми. Сколько бы претензий муж не ставил жене, жена мужу, ничего не получится. Друзья, я признаюсь вам, у меня нету полноты, чтобы наполнить счастьем мою жену. Я могу только помочь ей прибегать ко Христу и указывать на Него. Только приходя ко Христу, только возлюбив Его всем сердцем, мы можем наполнить душу свою. Вот тот текст, который мы прочитали, это 14 стих. Друзья, но там же есть еще и 13, и 12. И 11, где написано, пришел к своим, свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Послушайте дальше. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанн говорит о человеке, о людях, которые пришли к Богу, родились от Него. А Иисус Христос, 15 глава Евангелия от Иоанна, помните, Христос говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». 4 стих. «Прибудьте во мне, а я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы. Если не будете во мне, я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». Послушайте, братья и сестры, где бы мы ни пытались найти вот эту полноту, мы не сможем ее найти. Но только она в тесном общении со Христом. Я знаю, что каждый из нас, вот смотрю на вас, и никто не выглядит таким, что его 3 дня не кормили. Некоторые, я знаю, приехали поздно. Но я могу дать гарантию, вы успели позавтракать. Друзья, мы успели позавтракать. Даже если поздно легли и поздно встали, даже если мы уставшие, но мы успели позавтракать. Почему? Потому что я люблю кушать. Это вкусно, это приятно, это хорошо, а там потребность есть. У нас еще большая потребность во Христе. И если мы будем в Христе нуждаться еще больше, чем в пище, а Христос говорит, я хлеб жизни. Я знаю, говорит, почему вы меня ищете, потому что вы ели хлеб, и вы наелись. Вы от меня нечто получали, и вы опять пытаетесь ко мне прибегать. Друзья, послушайте, Бог знает, почему мы иногда прибегаем к Нему, почему мы идем в пост, потому что, Господи, я хочу что-то получить от Тебя, мне нужно что-то от Тебя, но Бог хочет, чтобы я приходил к Нему и говорил, Христос, я так просто рад быть с Тобой. Друзья, вот главный мотив, когда ты сможешь победить грех, не тогда, когда ты будешь думать, о, кто-то увидит, меня кто-то сдаст, мне расскажут, нет, но когда ты полюбишь, вопрос греха – это вопрос любви. Если у тебя нету полноты, ты будешь пытаться недостающую часть заполнить чем-нибудь. Благодать – это полнота жизни. Вот в 1 главе Евангелия от Иоанна мы сами читаем, что был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он не был свет, но был призван свидетельствовать о свете. Послушайте, Иоанн, он был величайший из всех рожденных женами людей. И он не был светом, а он был лишь тем, кто призван свидетельствовать о свете, в котором была жизнь человеков. Иоанн, он говорил, вот он, к нему направляйтесь. Знаете, иногда мы можем думать, вот я пойду на конференцию, я услышу что-то, а ну-ка давайте я сейчас сфоткаюсь с братом Андреем Агафовым, вот Григорий Кронин, Виталий Бак. Я вот, вы посмотрите, у меня на Инстаграм вот фотография, ты думаешь, это даст тебе жизни духовной больше? Они не есть свет. Они призваны свидетельствовать о свете, в котором есть жизнь. Друзья, послушайте, мы можем думать, что отношения с кем-то, они могут дать мне полноту, но никогда не дадут полноты, потому что от Его полноты мы все получили благодать на благодать. Только Христос дает полноту, только Христос и никто другой. Вне Христа нету жизни. Обратите внимание, 17 стих, там написано, «Ибо закон дан через Моисея». Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея. Люди знали, о чем говорится. Люди знали, какова цель закона. Многие знали 10 заповедей. Я не знаю, знаете ли вы наизусть 10 заповедей. Друзья, мы их все нарушили. Все. До единой. Христос эти заповеди все свел к двум. Возлюби Господа Бога всем сердцем. И вторая, и ближнего своего, как самого себя. И первую, и вторую мы нарушили. Цель закона была показать несостоятельность человека, его неспособность, его попытки сделать себя лучше никогда не могут увенчаться успехом. Вот цель закона. Цель закона – это показать, ты грешник, и ты не можешь ничего сделать сам собой. У тебя ничего не получится. Очень часто мы можем слышать, мы должны больше делать этого, мы должны больше делать этого. Нам нужно больше вот так, нам нужно больше вот так. Нам нельзя вот так, вы посмотрите, к чему мы скатились. Вы знаете, я вот много как-то вот приходится вот было ездить, и вот иногда слышишь, как говорят, особенно вот, о молодежи, особенно говорят, вот наша молодежь, она такая, она уже скатилась туда, та скатилась туда и туда. Знаете, я спрашиваю всегда, слушайте, а это чья молодежь? Ну, наша молодежь, это чьи дети? Это наши дети. И знаете, что пытаются? Пытаются от человека, пытаются загнать. Ты хочешь быть праведным, вот поступай так. У тебя должен быть правильный экстерьер, правильная внешность. У тебя должны быть правильные слова, вот такие елейные слова. У тебя должны быть правильные действия. Слушайте, и ты смотришь, ну экстерьер такой, что просто хоть к ране прикладывай, и все, будет исцеление. А как поближе сблизишься, слушайте, убежать хочется. Вы знаете, вот есть люди, которые, вот у них все просто ну так отточено, а вот с ними неприятно быть. Я не знаю, вы встречались с таким? У них все замечательно, все правильно, говорит правильно, доктрина правильная, практика правильная, все правильно. А просто хочется убежать от этого человека. А почему? А потому что во Христе Христос был полон благодати и истины. Слушайте, друзья, не просто истина, истина, вот такая колющая истина, нет. Но истина благодатная. Христос проявил благодатную истину, знаете, когда? 8 глава Евангелия от Иоанна. О, мы можем до утра говорить о Евангелии от Иоанна. И там написано о женщине, которую привели в прелюбодеянии, схваченную на горячем поступке, вот просто схватили и привели. Как-то мужику удалось убежать. Ну, как и очень часто бывает, что мужикам с рук больше сходит, чем женщинам. Вот привели эту женщину несчастную, и она же прекрасно знает, она еврейка была, она прекрасно знала, что ее ожидает. Она уже видела этих людей, которые дышали ей в спину. Она чувствовала этот груз камней, которые они держали. Она знала, что будет побита камнями. И вот привели к авторитету, ко Христу. И Христос говорит, кто без греха первый, бросайте камни. И разошлись все, абсолютно разошлись. Все разошлись. Христос говорит этой женщине, где твои обвинители? И вы помните, она говорит, нету. Никто не обвиняет. Христос говорит, и я не обвиняю тебя, иди, но впредь не греши. Вот благодать и истина. Что нужно человеку молодому, который падает в грех? Цель дисциплины – это исправление. Ему не просто нужно всеобщее порицание. Мы должны просто понимать то, что ему нужно исправление. Тебе пришел, рассказал, направь его ко Христу. Брат, тебе нужно, тебе нужен Христос. Давай мы будем вместе с тобой молиться. Давай мы с тобой опять возобновим твои отношения с Богом, которые уже давно утрачены. Я общаюсь с человеком, который упал в грех. Он изменил жене своей. Он как бы верующий человек. Он прибежал и говорит, сильно поссорились с женой. Я хлопнул дверью и убежал. Нашел грех, нашел утешение. Он разбит, она разбита, вот они пришли. Я понимаю то, что им нужно. Им нужно исцеление. У меня нету этого исцеления, но оно есть у Бога. Оно есть во Христе. Только Он может дать это исцеление. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находишься ты. Возможно, ты пытаешься вот, достичь вот этой праведности через закон. Извините, друзья, через правила какие-то. Через постановления, предписания. Какие-то вот... Я не знаю, как еще назвать. И ты пытаешься. Я просто хочу гарантировать тебе, ничего не получится. Кроме разочарования, ничего не получится. Мы ничего не сможем сделать. Послушайте внимательно. Мы ничего не сможем сделать, чтобы заставить Бога любить нас больше. И мы ничего не сможем сделать, чтобы заставить Бога любить нас меньше. Он любит нас. Он просто нас любит. Вот если спросить сейчас у женатых людей, а ну-ка, братья, там, разбудите друг друга. Угу. Если спросить у женатых людей, слушай, скажи, а почему ты любишь свою жену? Вот за что ты любишь свою жену? Вот вы просто подумайте, вот женатые люди, если бы вас спросили, а за что ты любишь свою жену? Ну, я люблю ее, но она красивая. У нее красивая фигура, у нее улыбка просто загляденье, глаза, ну, глаза голубей Атлантики. Вы знаете, если ваша жена, ну, не глупая, то она очень быстро поймет неладное. Знаете почему? Фигура может измениться. Может быть, сбой гормональный туда-сюда. Могут глаза измениться. Лицо будет изменяться. Волосы могут измениться. Все может измениться. Так почему ты ее любишь? Все, уже больше нечего любить, потому что она стала другая. Но если ты скажешь, я люблю свою жену, потому что я просто люблю ее, потому что она моя жена, потому что это мой выбор, она лучше всех, потому что я просто люблю ее. Я люблю ее, потому что я люблю ее, потому что я люблю ее. Если спросить, почему Бог любит нас? Потому что, о, конечно, Бог любит брата, вот он такой, вот посмотрите на него, он всегда, он никогда не проспит, он никогда не опоздает, у него все правильно, он никогда не забудет. А вот того Бог не так сильно любит, он такой спонтанный, он такой вихрь, знаете, торнадо, ураган, ну как его можно любить, Господи? Друзья, Бог не таков. Книга Римлянам, 5 глава, 8 стих говорит нам, что Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас когда, друзья? Когда мы были еще грешниками. Вы слышите? Бог умер, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот почему Он любит нас. Потому что Он любит нас. Просто потому что Он любит нас. И ты ничего не сможешь сделать, чтобы Бог любил тебя больше. А человеку так хочется. Хочется выслужиться перед Богом. Господи, я вот тебе пожертвую. Ты же должен как-то мне воздать. Я же такое сделал. Послушайте. Бог говорит, я ни в чем не нуждаюсь, все мое, все абсолютно мое. Друзья, я просто хотел бы призвать каждого из нас, чтобы мы не пытались впечатлить Бога. Знаете, что впечатляет Бога? Вера. Христос говорит, посмотрите на этого человека, который даже не еврей, даже в Израиле не нашел такой веры, как у того сотника, который говорит, Господи, ты просто слово скажи. И будет здоров мой слуга. Вот что удивляет Бога. Бог удивился вере, женщине, женщина сирофиникиянка, которая говорит, исцели дочь мою, беснуется тяжко. Христос ее пытался отправить, но она нет, говорит Господи. Но даже псы, собаки едят крохи, которые падают со стола Господь. И Христос говорит, велика вера твоя. Она пришла ко Христу, и она просто решила, я не буду, Христос, отступать от тебя. Все, что нужно, это ты. Давайте опять возвратимся к 15 главе Евангелия от Иоанна. Христос говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». 4 стих. «Прибудьте во мне, а я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня». Не можете делать ничего. Мы уже говорили о завтраке. Я не буду спрашивать, кто из вас сегодня просто читал Библию. Но если спросить по-другому, друзья, а кто уже сегодня встречался с Богом? Вы понимаете, это разные вещи, совершенно разные вещи. Читать Библию и встречаться с Богом. Некоторые молодые люди, они читают Библию, чтобы совесть свою успокоить. Фу, почитал сегодня, дань Богу отдал, Господи, все. Колесо должно не пробиться, аварии не должно быть, полицейского тоже не должно быть. Я же сегодня уже почитал Библию. Нет, друзья мои. Христос говорит, послушайте, Он говорит, «Прибудьте во мне, я в вас. Ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне». В чем наше призвание приносить плод? Когда ты сможешь приносить плод? Послушайте, когда вот лоза будет пытаться, ну-ка, давай, больше плода, нет. Для лозы, для этой веточки нужно просто сказать, больше пребывания на лозе, больше, более теснее, чтобы соки более текли. Мы не можем сами ничего сделать из себя. Друзья, наши усилия, они дадут человеческие результаты. Но если мы хотим видеть невероятное действие Бога, мы должны сказать, Господи, не мое, а Твое пускай будет. Не меня пускай будет видно, а Тебя пускай будет видно. Я хочу исполнить волю Твою. Христос говорил об этом. Написано, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Много плода будет в жизни. Друзья, это не просто плоды, какие-то внешние действия. Это будет и плод Духа. Это будет твоя сущность измененная. Это будет Христос виден в тебе. Вот что значит благодать. Бог хочет, чтобы каждый из нас осознал. Я ничего, Господи, не смогу без Тебя. Мне нужна Твоя полнота. От Твоей полноты мы все получили благодать и полноту ее и да благодать. Мы должны понимать, что закон он прошел. Мы не сможем своими внешними усилиями вот как-то расположить Бога. Почему? Потому что благодать и истина через Иисуса Христа. Хочешь полноты благодати и истины? Иди ближе к Богу. Я не знаю, каковы твои отношения с Ним. Я просто хочу сказать вам, если ты будешь иметь поверхностные отношения с Богом, если ты будешь искать полноты вне Христа, в ком-то или в чем-то еще, мне просто очень жалко будет твою будущую жену, твоего будущего мужа. Друзья, вы испортите себе жизнь, это я могу гарантировать. Лучше не женитесь. Но если мы будем понимать, Господи, только в Тебе полнота, и я понимаю, что я сам не смогу не дать ничего другим, потому что у меня нету ничего, я нищий, но только Ты наполни меня собой. Друзья, и Бог делает чудо свое, мы становимся каналами, проводниками этой благодати. Бог хочет через нас изливать на других. Если ты, как тот народ, который сделал два зла, оставил Бога, источник воды живой, и, возможно, ты уже начал себе выкапывать вот этот водоем разбитый, который не может держать воды, я просто хочу призвать тебя, пока не поздно, остановись. Эти водоемы, которые пытаются нас напоить, это грех, самый разнообразный грех. Грех сегодня изощрен, он много чего обещает, но он ничего не даст, кроме пустоты. Я просто хочу призвать Тебя, прими решение, Господи, я хочу повернуться к Тебе. Если Ты никогда не обратился ко Христу, приди к Нему сегодня, приди к Нему сейчас, во время этой конференции. Возможно, Ты уже знаешь Бога, но Ты просто отошел от Него, Ты перестал пребывать в Нем. Ты перестал приносить плод, Христа перестало быть видно в Тебе. Ты стал эгоистичный, раздраженный, все не так, все не так. Я просто хочу призвать тебя также, брат мой, сестра моя, возвратись ко Христу и просто признай, что только от Его полноты мы можем получить полноту благодати и никак по-другому. Пускай Господь в этом благословит каждого из нас, понять, что природа благодати – это Христос, дающий нам полноту. Аминь. Давайте помолимся. Я хотел бы попросить вас, давайте мы не будем склонять колени, друзья мои, давайте мы станем просто вот так, повернитесь друг к другу, вот по трое, по четверо максимум человек, и просто друг с другом помолимся. Давайте помолимся о том, о чем Бог говорил нам сегодня. Слава Ему за все да будет. Аминь.